И вот это вот шампу, он вообще с помощью чего смог выпить вот это время? Как бы с помощью, как бы какого органа?
Да, вот очень хороший вопрос, потому что здесь тоже ссылка на древние мифы. Я все-таки призываю вас, прочитайте мифы Древней Индии.
Ну, я, например, не вижу.
Значит, я вам даю адрес, такой, куда вы можете поехать, и уж точно купите.
Давно-давно смотрю.
Значит,
давно
есть такая славная, ну, не знаю, стоит ли это говорить в камеру, потому что все это потом растиражируется. Не надо. Пускай реклама будет. Есть такое метро, Цветной бульвар. Да. Рядом там есть Академкнига. Есть там букинист Академкниги. Прекрасный букинист. Вот, где вы можете купить достаточно массу книг, которые были у нас когда-то изданы, но сейчас они, в общем-то, исчезли, и которые практически невозможно найти. Академкнига – это когда вы выходите слева, буквально это сосед, вот вы выходите из этого слева и еще раз слева. Ну, там вы найдете.
3 секунды, это вообще вот.
Там, ровно 20 метров от входа.
Сколько ходил, чужие.
Слева, слева и направо.
Ну, там еще поворот.
Значит, ну, я сделал вот рекламу магазину, ну, слава Богу. Значит, так вот, там эти есть мифы. Так вот, миф. Миф, он известен о пахтании океана, первобытного океана. Что некогда боги и асуры, как бы боги, понятно, боги, а асуры это, значит, такие демонические силы, заключили друг с другом союз о том, что они решили сделать грандиозный проект. Они решили добыть эликсир бессмертия. Вот тот, о котором, нектар бессмертия, тот, о котором здесь сказано. Дабы жить вечно. Значит, очень красивая, поэтичная, значит, история, что им сказали, как это надо делать. Это называлось пахтание молочного океана, просто пахтание океана, первобытного океана. Вот тоже, кстати, один из мифов о происхождении, может быть, жизни, да, то есть, что жизнь зародилась в этом первобытном океане. И вот они стали, а это занятие, пахтание, это способ взбивания масла. Вот чтобы масло получить из сливок, значит, надо там соответствующим образом взбалтывать сливки, и везде по-разному это делается в разных культурах, вот в Индии там по-своему, ну вы увидите даже картинки там в этих мифах, увидите, как это все делалось. И вот они начали этим заниматься, боги и асуры, которые враждовали, всю свою жизнь они враждовали друг с другом, но во имя того, чтобы стать бессмертными, заключили союз. И в общем они долго-долго делали это все. И там много подробностей интересных. Так вот, перед тем, как пошел эликсир бессмертия, выделился страшный яд. Хала-хала. Вот. И вот он выделился, и он должен был уничтожить вообще все живое на земле. До чего он только, как говорится, с чем он приходил в соприкосновение, ну, то, в общем-то, умирало, разрушалось. И вот эти боги с асурами уже и сами не рады, что взялись за это дело, начали в бегстве разбегаться. Это мне напоминает, знаете, вот такой фильм какой-нибудь Голливуд, где в какой-нибудь лаборатории хотели что-то сделать хорошее, а получили очень плохое. Да, и обратились, значит, все начали убегать в страхе, и никто не мог им помочь. До тех пор, пока, значит, Шива им не помог. Он говорит, ладно, вы не знаете, куда деть этот яд. Он все сжирает на своем пути, ничего он не оставляет, значит, все уничтожает. И он сказал, я его выпью. И он выпил этот яд. Он выпил этот яд, и после чего у него посинело горло. Поэтому на иконографии Шиву изображают с синим горлом. И одно из его имен – Синегорлый. И вокруг него, значит, вот вокруг шеи обвивается кобра, которая своим прохладным телом, как утверждают одни мифы, его, значит, охлаждает. Значит, ну, понятно, что яд-то, который уничтожает всю жизнь на земле, да, выпить это, в общем-то, серьезный поступок. Ну, есть разные интерпретации в отношении того, чем же был этот яд. Кто-то считает, что это действительно был какой-то химический ингредиент, значит, Кто-то говорит, что это был яд злословия. Вот такая есть способность у людей. Злословия, да. И они не понимают, что это как бы абсолютное оружие, что однажды вырвавшись, оно может уничтожить весь этот мир. Значит, ну понятно, иной раз необходимо толику яда, там, сарказма добавить в свою речь, но есть люди, которые как бы изо дня в день из себя его просто выливали на своих там родных и близких, вообще на всех, кто просто попадется. Вот, ну, есть такая интерпретация, есть интерпретаций много-много на эту тему, но одно из них – это страшный яд исчезновения времени. То есть, когда время начинает исчезать, мы с вами можем жить, если есть время. Останови сейчас время, и мы с вами, ну как, грубо говоря, знаете, как стоп-кадр. И нет смысла, нас нет просто. Нас можно убить, даже не убивая. Знаете, как вот кино идет, идет, опять же, голливудский какой-нибудь придурочный, значит, вот этот блокбастер, да? И можно в видеомагнитофоне нажать на кнопку пауза. Не говоря уже вообще на кнопку стоп. И кто там победил на самом деле, не имеет смысла, потому что это просто исчезает из природы вещей. Ну, если, так сказать... В общем, никто этого не увидит и не узнает. И понятно, что актеры не получат своих гонораров, потому что фильм никто не увидит и за него никто не заплатит. И это самая страшная вещь. Все остальное это всего лишь как бы фактор уже преломления. И в этом смысле видят такой даже космо... как устройство мироздания нашего, о том, что вот был момент творения, и в этот момент творения образовалось пространство и время. А потом в момент пралаи настанет момент, когда вот этот страшный яд, который вот у этих, значит, незадачливых персонажей мифов, да, богов и асуров, значит, которые вот, ну, никак не ожидали, что вот он пойдет, выделился, вот этот яд, в конце концов, всю эту вселенную растворит. И Шива, значит, вот он сумел предотвратить вот это разрушение мира раньше времени. И сам он настолько могущественное существо, что может противостоять даже исчезновению времени. Грубо говоря, даже стоп-кадр на него, он все равно будет показывать, да, все, что надо будет показать. Так вот, могущество Шива, этим могуществом Шива обязан своей жене Шри. То есть, вот есть такое, знаете, выражение, оно немножко саркастическое, но оно много что отражает. За каждым преуспевающим мужчиной стоит изнеможденная, измотанная, да, там просто еле-еле, да, что называется... не теряющая, значит, сознание от изнемождения женщина, да, то есть вот, что мужчина своим успехом, он обязан вот этим тылам, да, помните, как это, победа окуется в тылу, да, то есть это, вот как во время войны, там, наши взяли Рейхстаг, на танках ворвались и, значит, все, всех освободили, а как эти танки делались, об этом... Ну, как бы очень долго, в общем-то, вообще не говорили, что там эти бедные бабы, там они не спали, не ели, еще дети у кого-то были, там по 12 или бог знает сколько часов. То есть, на самом деле, это был подвиг еще более трудный, чем вот на войне, потому что это изнуряющее, каждодневное, без праздников и, как говорится, перерывов на обед, вот это вот нагрузка. И вот... Это, если угодно, такая вот, ну, так вот аналогия, да, что Шива может противостоять смерти. Шива, вообще говоря, Бог, побеждающий смерть. Это один такой единственный персонаж, который вот в йоге и в тантре, значит, вот побеждает смерть. И мантру, которую, вот, если вы помните, весьма... почитаемая, опять же, мантра, побеждающая именно смерть. Так вот, Шива — это как бы, тот Бог, который единственный из этого всего пантеона, на которого не действует пралая. Но опять же, вот здесь под Шивой надо понимать не Шиву этой троицы, Брахма, Вишну, значит, Рудра, да, Рудра, то есть не Шива, а Рудра, а Шиву как абсолюта, как абсолютного, абсолютного Бога, но который, в общем-то, проявляется иногда и вот как такой, как, ну, как если бы проявился человек. И Шива совершил много подвигов. Шива умеет воскрешать из мертвых. Шива может отвращать любую смерть. Шива может защищать, когда уже все, уже ничего не работает и ничего не действует. И обязан он этим как раз своей супруге Шри. Потому что, вот еще раз здесь, как вот, здесь очень так тонко сказано, что, но Шива, выпивший страшный яд исчезновения времени, не умирает из-за величия узоров твоих ушей. Ну или, знаете, как бы, ну, как бы наши сказали, из-за того, что у него такая вторая половина.
Я просто...
Он еще, ну,
здесь это самое, немножко недопонял, я просто подумал, что этот Шива выпил не собственный яд исчезновения времени, а непосредственно время он выпил. Я думаю, как же он это время выпил? Думаю, как же он так ухитрился время выпить?
Еще раз. Яд исчезновения времени.
Ну, а потом ты, видишь, начал рассказывать. И, ну, понятно, думаю, не время выпил, а я. Думаю, вот если бы интересно было, если бы...
Страшный яд исчезновения времени. То есть, как бы, когда у нас вот эта вот непрерывность разрывается. И все в эту дырку всю падает. Да? А это вещь на самом деле... Знаете, вот, опять же, я сегодня уже третий раз, как говорится, вслух упоминаю этих блокбастеров из Голливуда. Вот они любят фантастику всякую снимать, там, опять же, про этих яйцеголовых, значит, ну, я имею в виду ученых, которые там запустили какой-нибудь генератор искривления пространства и времени, и там прорвалась какая-нибудь дырка, и в эту дырку, значит, начинается вся вселенная засасываться, и вот тут, значит, там, как это обычно всегда у них бывает, трое бравых ребят, один из которых белый, другой афроамериканец, а третий, значит, представитель, да, представитель Азии, да, вот они, значит, вместе, как говорится, да, за руки, да, они, значит, как эту дырку закрывают, да. Да.
Один за один в сторону, другой, как это, видите, Николин и Моргунов, да?
Да.
Другой по срединке, а другой за другую сторону.
Да, бедный афроамериканец.
Да.
Вот. Ну, то есть, как бы, будем политкорректны, да, но на самом деле, вот эта тема тоже, да, то есть, как бы, когда все начинает вот проваливаться, рушиться, когда вот логика вещей начинает разваливаться. Ну, вернемся, все, хватит про Голливуд, значит, да уж куда веселее.
Но все-таки он как бы выпил способность времени исчезать, да? То есть он, ну, яд это как бы непосредственное слово.
Вот ты задаешь на самом деле очень серьезный вопрос. Способность времени исчезать это на самом деле очень серьезный вопрос мироустройства. Я не готов на него ответить. Как, вот как время возникает и как оно исчезает?
Да я вот сам тоже.
Хороший второй вопрос. Второй вопрос хороший. Сегодня он опять же очень... Он очень хорошо связывается с мифами и, как ни странно, опять же, с современной физикой. Значит, вот эта концепция, сейчас опять же, всем известная, ну, во всяком случае, широкому кругу об относительности времени, о том, что время течет неравномерно, ну, Альберт Эйнштейн в свое время, да, постарался, о том, что на космическом корабле, который движется другой инерциальной системе отсчета, то есть относительно движется с какой-то скоростью, у него замедляется время. То есть у нас проходит секунда, у них проходит секунда, у нас столетие. И это действительно так. Почему? Потому что очень серьезные опыты были поставлены, и это действительно подтвердилось, когда запустили спутник с очень точными часами атомными, а одни часы остались на Земле, другие там где-то вращались, это известный, значит, из учебников опыт. И действительно, они показали расхождение. То есть это такой факт имеет место быть.
Ну вот если предположить, к примеру, что да. возникла только да, энергия, то есть вот был какой-то взрыв, то есть как бы все состоит из энергии, значит, получается тогда время какая-то.
Значит, какая-то сейчас, одну секунду, я просто, да, и чтобы логика у нас,
да,
да, да, у нас не нарушилась, да, да, чтобы у нас не нарушилась логика, так вот, согласно мифам Древней Индии, там ситуация аналогичная, только она по-другому как бы интерпретируется, то есть, там сплошь и рядом такие ситуации, что вот жил мудрец на земле, прилетели на небесных колесницах боги с высших планов, взяли этого бедолагу, значит, туда к себе, в их рай. Этот бедолага, значит, там провел-то всего там 3 секунды, посмотрел, как у них здорово, и тут же обратно вернулся. А жена уже состарилась, умерла, дети выросли, уже сами детьми обзавелись, и вообще поменялся правитель в этой стране. А он там в секунду был. То есть вот Вот такие мифы там сплошь и рядом. Так вот, вопрос, как бы опять же мы сталкиваемся к вопросу времени. Вопрос времени это, ну, как бы, вот, то, с чем то, что опять же подтверждает современная наука, это вопрос, если угодно, ну не сказать субъективный, но в том плане, что нет единого времени для всех. Вот у меня время... Даже как у физического объекта, одно. А вот у того автомобиля, который сейчас едет, строго говоря, оно какое-то свое. Мое время с его временем как-то сопрягается. Но оно не одно и то же. Поэтому, строго говоря, знаете, по курантам часы свои ставить бессмысленно. У курантов свое время, а у нас в Урюпинске совершенно по-другому. У нас 200 лет назад, да, там, или там 300 лет вперед. Вот. И вот субъективное и объективное, оно ведь тоже роль играет. Ведь не секрет, и в йоге это известно, что старение человека во многом зависит не от объективного количества лет, которых он прожил, а от субъективного мироощущения, в котором он находится. Я уж не знаю, пытаются объяснить это каким-то таким тонким механизмом гормональным, что если у человека все окей, то и пускай себе живет дальше. А если у бедолаги не все хорошо, то что ему бедному мучиться, пускай побыстрее, значит, того, умирает. И поэтому, вот я недавно смотрел вот фильм, меня вот поразило, ну, удивило. Показывают ветеранов Второй мировой войны, значит, гитлеровцев. Толпы показывают. Ну все, ну бодрячок бодрячку, а. Ну, ему там уже под 90 лет он там был, значит, у Гитлера, там, адъютантом, ну, неважно, да. Ну, огурчик, ну я бы не сказал, что ему больше 65. Наши же, ну если не поумирали ветераны, и если там вообще там, как бы, то это в лучшем случае, это вот развалин. Вот почему западный человек так хорошо выглядит, а наш человек так плохо. Ну, обидно вообще, до смерти обидно. Наши победители, да, уже все сами поумирали, а они проигравшие, цветут и пахнут, да? Не, ну действительно обидно. Вот, и вопрос этот на самом деле во многом субъективный, внутренний. Мироощущение, это как бы у человека есть внутренний хронометр. Вот он рождается для того, чтобы в каждой жизни поставить определенное количество галочек. И если галочки расставлены, как бы включается механизм, типа, а что теперь, ну как бы, заботиться о теле? Пускай стареет. Это примерно, знаете, когда вы покупаете новый автомобиль. И вы очень жестко себе даете установку. Я на нем буду ездить 20 лет, потому что мне там, ну как бы, да. И вы начинаете аккуратно к нему относиться. Вы там его не напрягаете через, ну там ездите по ровным дорогам. Вот. И другая позиция. А вот сейчас куплю, перевезу вот эту тонну, ну там сколько надо груза перевезти. То есть вопрос не времени, а вопрос объема работ. Да, сделаю, а там у кого-нибудь развалится. Мне абсолютно наплевать. Вот, вероятно, подобного рода механизмы есть и в человеческом организме, что когда человек, вот, он как бы иной раз за жизнь проживает 3 жизни. Ну, понятно, если там ты сидишь в окопах, у тебя то одна атака, то за другой атакой, ты там посидишь 5 раз, да? То есть, ты можешь там 10 лет прожить, и у тебя таких стрессов не будет, как вот здесь, да? И ты как когда внутренние галочки расставляются. И как только все галочки расставлены, человек говорит, ну вот все, я... В этой жизни потрудился уже выше, как говорится, крыши, да, выше, чем надо. Чего мне еще здесь продолжать мучиться на эту перестройку смотреть, да, лучше я умру. И опять, а после того, как я умру, я опять, ну, вернусь в этот мир в виде маленького ребенка и уже, значит, не буду страдать. Обратите внимание, как только началась у нас здесь катавасия, вот это перестройки, все эти 90-е.